Привет! Это подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». Здесь мы незанудно говорим о научных открытиях, сложных научных явлениях и феноменах. Например, о том, чем отличается современный историк от своего коллеги полвека назад. Почему историю и археологию сегодня не стоит воспринимать как принципиально разные науки. И, наконец, какие методы анализа и инновационные технологии используют ученые в наши дни. Гость выпуска Михаил Родин. Историк, научный журналист и главный редактор журнала «Прошлое».
Когда мы слышим запрос общества к историкам, чаще всего хотят: расскажи нам какую-нибудь тайну, сделай какое-нибудь великое открытие. Кем был Лжедмитрий? Но историки этим не занимаются. Это вот такие вот маленькие штучки, которые его не интересуют. Сам каждый по себе факт не имеет значения. Историку нужно выстроить большую картину. И самое, что интересное, он ее выстраивает. И мы совершенно по-другому видим мировую историю. То есть получается, на самом деле, то вот как мы видели там карту историческую сколько-то там десятилетий назад, предположим, если мы представим контурную карту бронзового века человечества, у нас есть несколько цивилизаций, там Месопотамия, Египет, Китай там начинает теплиться, а вокруг черное поле. Вот сейчас мы начинаем понимать, что этого черного поля нет. Если опять же сравнивать с астрономией, это как открытие темной материи, которая на самом деле составляет большую часть веса Вселенной. И здесь мы начали понимать, что, во-первых, эта черная материя есть, а во-вторых, какую роль она играет. Потому что если взять ту же самую Месопотамию, предположим, мы не можем отдельно рассматривать историю вот этой вот этого государства или там этого региона. Просто потому что что такое Месопотамия? Это там, раньше мы так думали, первое государство там бронзового века, такое ярко выраженное. Но проблема в том, что там нет ресурсов для производства бронзы. Более того, бронзу ее нельзя добыть. Потому что бронза, если она не мышельковистая, она состоит из двух элементов, из олова и из меди. Прикол в том, что Месопотамия зависела от поставок меди из Кипра, олова с территории современного Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, и шерсть доставляли с территории Кавказа, которая им там нужна была. Вот. А Месопотамия снабжала их, наоборот, каким-то там зерном или еще чем-то. И мы видим, что это государство не могло бы существовать без вот этих вот регионов, которые раньше считались, ну, просто черным пятном. Ну, там жили какие-то варвары. А на самом деле эти варвары снабжали, причем не только ресурсами. Например, вот если говорить про ту же самую бронзу, эпоху бронзы, казалось бы, да, вот что такое Южный Урал, что такое Оренбургская область для этого времени? Ничего. А на самом деле Каргалинские рудники были одними из самых крупнейших рудников в то время в мире. Оттуда товарная добыча меди была, и оттуда каждый год вывозили по 150 тонн. По всему миру, на запад туда в основном она уходила. Соответственно, мы понимаем, что многие регионы зависели от нашего Оренбуржья современного. Хотя, казалось бы, ну что, там никого нет, и там ничего нет. А мы сейчас видим это. То есть у нас карта начинает вот расползаться все шире и шире, и мы на нее как вот новый пазл вкладываем вот эти вот новые элементы, из которых все возникает. И это гораздо интереснее, потому что это дает не просто новый взгляд, не просто новая, ну вот более какая-то разнообразная картинка, более полная картинка. Мы лучше понимаем, как все устроено. История как наука возникла в тот момент, когда, ну, скажем так, на международной арене доминировали национальные государства. Соответственно, был такой общественный заказ: напишите нам историю нашей нации. И история, собственно, она превратилась в такой набор вот этих вот линеечек, вот этих вот, которые туда пронизывают в историю, ее ткань. И вот она вот нация, вот она так существует. Сейчас этот взгляд тоже пересмотрен, но до общественного сознания это еще дойдет, я думаю, через несколько десятилетий. Просто потому что сейчас мы понимаем набор данных, которые мы набрали, в том числе и благодаря вот этому подходу, он показывает, что все совершенно по-другому устроено, что нации возникают, разваливаются, что они могут объединяться, и там из двух народов может возникнуть один. Может произойти обратная ситуация. Один народ может разлиться по каким-то другим государствам и так далее и тому подобное. И вот это новое знание, оно позволяет нам понять контекст. А контекст — это связующий, это не только новые вот эти элементы в пазле, это еще и связующие нити, которые позволяют лучше понять, как все это, собственно, произошло. И почему это так произошло. Но есть и другие подходы, в том числе и те, которые там активно разрабатываются у нас в стране. И, ну, как бы наши теоретики, они там одни из ведущих в мире, поэтому там есть там Николай Николаевич Крадин, там есть Каратаев, Гринин, там много людей, которые, например, разрабатывают эволюционный подход, который позволяет вот эту информацию частично, которую я сейчас уже рассказал, упаковать в новое понимание того, как все было. И сейчас мне очень нравится как раз, что историки и археологи научились добывать информацию практически из ничего. Вот абсолютно из ничего. Например, вчера я снимал в лаборатории у Татьяны Романис, которая почвовед. А что она делает? Она изучает шлифы. Это, ну, в общем, грубо говоря, она взяла кусок земли и смотрит на него в микроскоп. Что она может про него узнать? А благодаря археологам она знает, что это кусок земли из палеолитического слоя. Это просто кусок земли, там ничего нет. Она смотрит на него, и по составу этой почвы она понимает, было здесь поселение или нет. Ну, для нас бы это был просто кусок земли. А она там видит макроостатки, ну, макро — это для них макро, для нас это там мельчайшие детали. Она видит куски кости, причем кости не просто обычные, а пережженные, измельченные. Она понимает, что с этой костью делали перед тем, как она попала в почву. Она знает, что потом происходило с этими мельчайшими кусочками кости после того, как они уже попали в почву, то есть условно их утоптали ногами или нет. Точно так же из ничего совершенно можно добыть информацию с помощью современных методов, даже без, там, если говорить, продолжать про археологов, даже без раскопок. Потому что Леонид Вязов, мой большой друг, например, показывал мне совершенно прекрасные методы, когда он находит городище именьковской культуры. Городище — это выглядит как, ну, лес. Он меня привел в лес, говорит: «О, вот здесь городище». Я говорю: «Это бред какой-то». «Ну вот, видишь, ямка, это от постройки». Я говорю: «Ну, мало ли что это может быть за ямка». Как это на самом деле работает? Они берут, просто поднимаются на коптере, без каких-то там супермодных лидаров, еще чего-то, делают огромное количество фотографий, а там мыс такой. Эти фотографии все сливают вместе, и фотограмметрия называется этот метод. А потом убирают программным образом всякую растительность. И опа, и мы видим, что это не просто мыс, а что это реально оставленная когда-то деревня. И мы видим там улицы, мы видим, как построены были постройки. Ну, то есть там вот для нас на местности это просто, ну, ямочка, а здесь ровик, еще что-то. А когда ты взлетишь, все уберешь лишнее, посмотришь, ты видишь, что здесь был ряд домов. А здесь был там ряд погребов. Ты видишь улицы, ты видишь вал этого городища и так далее и тому подобное. А потом уже, собственно, если ты пройдешься по этому городищу, ты находишь подъемный материал. Ну, это там то, что кроты из-под земли там вытащили. И вдруг выясняется, что на этом месте, на этом городище встречается только именьковская керамика там определенного века. И ты понимаешь, что это городище существовало там в 5 веке нашей эры. Или там в 3 веке нашей эры. А потом они берут анализ почвы тот же самый. И по этому анализу почвы они понимают, какое хозяйство вели эти люди. Потому что они понимают: ага, вот здесь была пахотная земля, а вот здесь вот они там скот пасли. И там разные тоже по спор-пыльцевому анализу, по почвенному анализу и так далее, они это все могут определить. И, по-моему, это тоже фантастическая история, которая раскрывает нам вот как раз вот эту ту самую темную материю, да, про которую я сказал. И я, как бы, опять же, один из там, если говорить о прогнозах, все говорят: а есть ли там, ну, можно ли что-то предсказать? Я вот утверждаю, что в будущем, причем совсем недалеком, у нас будет достаточно четкое понимание того, как развивалась история в тех регионах, про которые мы раньше думали, что здесь дикари с дубинками бегали. Я думаю, что работа современного историка и археолога кардинально отличается от того, что было там 50 лет назад. Просто потому, что сейчас происходит такой радикальный тоже переворот слияния и истории, и археологии с естественными науками. И современный археолог, например, он вообще не может работать без учета вот всех этих новых данных, точнее, новых методов палеопочвоведения, генетических анализов, споропыльцевых анализов, анализа больших данных. Современные историки не могут без математических методов исследования, потому что сейчас, например, те же самые архивы, они совершенно по-новому, да, воспринимаются. То есть если раньше искали какие-то уникальные документы, которые вот нам что-то записали и рассказали, то сейчас информацию добывают из рутинных документов массовых материалов. То есть, например, просто переписные книги. Если взять эту информацию оттуда, загрузить в компьютер, посмотреть, разложить на карту, еще что-то, ты, хоп, увидишь социальные процессы, которые были не видны, про которые никогда не писали те же самые современники. Они их просто сами не замечали. То есть они не видели, как менялась их экономика. А современные ученые это видят. Соответственно, тебе тут и математика, и статистика, и аналитика, и так далее, и тому подобное. Плюс, естественно, Если мы говорим там про письменные источники, то тут тоже никуда не деться, опять же, от всяких там суперсовременных уже, естественно, научных технологий. Потому что, например, сейчас с помощью рамановской спектроскопии могут датировать чернила, которыми написаны там на разных материалах рукописи какие-то. Рамановские спектроскопии — это такая штука, когда ты просвечиваешь эти чернила, это не, как это, не инвазивный, не нарушающий материал метод. И там по отражению там чего-то там как-то делаются какие-то выводы. И вот это, есть специальные люди, специально обученные. И, например, современные папирологи, люди, которые занимаются изучением папирусов, им приходится с этим активно взаимодействовать. То же самое, там, ну, про уж я не буду, про методы датирования стандартные, типа радиоуглерод, это все настолько уже привычно. Вот, но без него тоже сейчас никуда. И самое классное как раз, и чем отличается современный историк-археолог? Он обязан владеть всеми этими методами, ну, то есть как минимум на том уровне, чтобы разным специалистам поставить разные ТЗ. А потом он должен взять разную информацию из разных наук и совместить, и понять, как они между собой коррелируются. И это совсем не тот историк, который был там 50 лет назад. Это совершенно другой специалист. Поэтому, ну, это другой мир вообще. Может показаться, что современным археологам везет больше, чем и историкам, больше, чем ученым 50-летней давности, потому что у них есть такие вот крутые инструменты. Но с одной стороны, во-первых, нужно понимать, что эти инструменты придумали они сами. Развитие науки идет во время производства этой науки. То есть мы задаемся новыми вопросами, думаем, как их решить, ставим задачу перед смежными дисциплинами, придумайте нам такой-то метод. Соответственно, мы сами себе придумываем инструменты. Поэтому это постоянный процесс, и он движется. С другой стороны, если нет человеческого ума в середине всего этого исследования, если нет вот этой смекалки и нет теории, которую он выдвигает, потом хочет подтвердить, натыкается на ошибку, идет дальше, придумывает новый метод, это может сделать только человек. И компьютер в этой ситуации только помощник. Там новые химические, физические методы — это только инструменты, которые мы используем. Поэтому копаем вот этим местом, читаем источники вот этим местом. Все остальное — это просто там как очки или лопаты, это просто инструменты. Сейчас активно, например, развивается археология полей сражений, которая очень часто связана с известными сражениями. Там, например, если взять ту же самую Куликовскую битву, про которую там что-то все спорили, еще что-то. Что сделал Двуреченский? Он пригласил тех же самых палеопочвоведов, которые прошлись по этому Куликовому полю нынешнему, а оно сейчас огромное, это сельскохозяйственный ландшафт, который там все давно свели, все леса, 100 раз перепаханное. Соответственно, непонятно, как оно выглядело тогда. И вдруг выяснилось, что в то время, там, в 14 веке, оно было не таким большим, что там стояли леса, что там были овражки. Они нарисовали карту того настоящего Куликового поля 14 века. И уже пойдя по этой карте, ну, то есть понятно, что битва не могла быть там в лесу, они вычленили места, плакоры, как они это называют, те места, где могли сойтись там войска друг с другом. И там полезли находки, и там они начали находить прям явные следы остатки битвы. И просто, причем, опять же, как они их? Казалось бы, там все перепахано, переудобренено 100 раз. Ну, то есть там химикатами все это должно было разъесть. Нет. Они, во-первых, могут, благодаря тому, что GPS-ом наносят точно каждую находочку, они понимают их скопление, могут их анализировать, понимают, где кто стоял. И из ничего мы опять начинаем понимать реальную картину вот этого Куликовского сражения. То есть, получается, мы много столетий думали, обсуждали о Куликовском сражении и говорили про него, но на самом деле мы про него не так уж много чего знаем. Потому что в летописях того времени там несколько строчек буквально, которые это описывают. Все последующие такие пространные рассказы, они были написаны там через 100, 200, 300 лет и дальше туда. Соответственно, это уже там фантазии или какие-то там, опять же, какие-то интересы тех, кто писал, они нам представляют. Вот. А здесь мы можем взять первоисточник, ту самую летопись, которая первая от нас дошла, которая является там, как бы самым, ну, самым верным, да, достоверным источником информации, и сравнить с археологией. Это все совместить. Она нам поможет понять и археологию, археология нам поможет понять источник и так далее. И мы начинаем рисовать вот эту уже реальную картину сражения. Можно обратить внимание, что я постоянно говорю «история и археология». И не разделяю, по сути, эти два понятия, и внутри вот этого моего словоупотребления кроется такая серьезная война и серьезная проблема, которая разворачивается между специалистами прямо сейчас. В какой-то момент времени считалось, что это совершенно отдельные науки, и они занимаются разными предметами. То есть говорили, а потом это начало усложняться, этот взгляд. С одной стороны, начали говорить, что археология – это история с лопатой. С другой стороны, археологи говорят, нет, мы не занимаемся историей, потому что историки изучают события, а мы изучаем процессы. Но в современном мире все, что я сейчас рассказывал, очевидно, что историк, он тоже не занимается каждыми отдельными событиями. Он их изучает для того, чтобы сложить их в процессы те же самые. Потом были всякие представители школы аналов, которые говорили, что история начинается только там, где вот как бы есть записанная история, то есть письменный источник. А если у нас есть письменное общество, казалось бы, да, мы можем все понять по письменным источникам. Но проблема в том, что письменные источники нам не все рассказывают про это общество. Мы не знаем по письменным источникам, как питались монахи в Троице Сергиевой Лавре в 17 веке. Хотя это письменная эпоха, у нас там есть огромные вот такие талмуды, описи имущества Троицы Сергиевой Лавры, еще что-то. Но только когда археологи раскопали туалет 17 века, они вдруг выяснили, что монахи ели много земляники, предположим. А нет нигде, ни в одной описи нет этой земляники. Ну потому что какой дурак будет записывать землянику? Ее пошли, собрали, тут же съели. Все, нет запасов. Или, например, раньше казалось, что в Западной Европе совсем не ели огурцов, а вот славянские народы ели огурцы. А сейчас начали находить эти огурцы, ну, то есть там в письменных источниках где-то упоминается, начали находить в тех же самых туалетах остатки этих огурцов, хорошо переваренных. И вот та самая земляника и те самые огурцы, они нам говорят о структуре питания. Структура питания говорит нам о том, как был устроен быт, как было устроено хозяйство, как, собственно, различается структура питания у разных слоев общества, как развивалась эта структура питания, то есть, условно говоря, когда там голод, на что переходили, в какой момент там начали сеять одну культуру, в какой момент другую. Если мы начинаем сеять другую культуру, значит, мы должны как-то по-другому, опять же, свой быт наладить под эту культуру. В какой-то момент у нас происходит специализация в разных регионах, то есть где-то, условно, начинают промышленно выращивать пеньку. Соответственно, им нужно поставлять туда зерно, потому что сами они себя прокормить не могут. Меняется структура общества, меняются экономические связи и так далее. Соответственно, из какого-то там туалета мы можем достать такую информацию про общество, которая и не снилась нам по письменным источникам. И чем дальше, тем больше археология вторгается вот туда наверх, в более высоко лежащие слои, то есть в 16, 17, 18, даже 19 век. И мы получаем информацию об этих эпохах все больше и больше, именно благодаря археологии. Соответственно, вопрос, а где заканчивается археология и где начинается история? И если посмотреть с другой стороны, то никакой археолог не берется за раскопки, сначала не изучив все письменные источники, которые хоть как-то могут касаться его региона. То есть, грубо говоря, если он копает варваров, там, каких-нибудь причерноморских, он читает античных авторов и пытается понять, что они там про него знали. То есть это, опять же, всегда аналитическая работа, которая синтезирует большое количество информации. Вот, поэтому я думаю, что никакой разницы нет. Это такое остатки профессионального знобизма, типа вот мы археологи, а вот вы там историки. Но я думаю, что это будет побеждено так или иначе, потому что объект один. Мы изучаем общество. Мне кажется, что там, за последние годы очень такой инновационный подход к изучению того же самого Гнездовского археологического комплекса в Смоленской области позволяет лучше понять там, экономические и политические процессы в русском государстве в момент его основания. То есть, грубо говоря, там уже вылезает прям сложная структура того, как взаимодействовали пришлые какие-то там люди с местным населением, как из-за этого поменялось экономический уклад этого региона, как он потом резко сломался из-за того, что там между собой не поделили власть разные группировки. И вот мы прям вот видим, и вот прям осталось вот чуть-чуть еще. То есть мы уже даже нашли там портовое хозяйство. Мы уже там нашли курганы, которые потом срыли. Мы прям видим, как их единомоментно срыли. То есть пришли какие-то новые люди и сказали, все, этих мы помнить не будем. И то есть вот у нас вот этот маленький кусочек очень важный региона. История этого региона, она прям у нас вот как на ладони уже. Почти вот чуть-чуть еще осталось, мне кажется, и прям будет новая шикарная глава в истории России написана. Я уже начал с того, что от историков обычно ожидают каких-нибудь ярких открытий. Чаще всего говорят про то, что мы уже знаем, ну, какой-то процесс, который мы знаем, какое-то событие, которое мы знаем, то же самое смутное время. И там вдруг сейчас что-то откроет, то, что перевернет наше представление. На самом деле так не будет. мы уже достаточно хорошо знаем, как развивался исторический процесс. И я думаю, что мы просто в какой-то момент вот так вот перещелкнет, и мы реально сможем создать такую теорию всего для истории. И я вот прям жду с минуты на минуту, вот я вижу, как на языке вертится эта новая великая теория. Сейчас как будто бы такая великая замятня в исторической науке, потому что, ну, по сути, нет никакой главенствующей идеи, которая бы все объединила. Но сейчас просто такой момент, когда вдруг мы поняли за счет того, что существует эта темная материя, условно говоря, ее начали изучать, и мы собираем огромный вал информации, который скоро нам позволит давать новые теории. И вот это дает новое совершенно понимание, новый взгляд на историю, который, я думаю, скоро будет там теоретически сформулирован, или, может быть, где-то уже теоретически сформулирован, просто это не так громко слышно, это не так ясно, и это не стало еще там общемировым консенсусом. Но я уверен, что скоро это произойдет, и меня это прям будоражит со страшной силой.